Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. А этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в части с 8 до 9 вечера у нас выходят, в которых мы говорим о том, что мы условно назвали лики церкви. Какой раскрывается церковь, если смотреть на нее как на духовную реальность с разных точек зрения, в разных оптиках. Вот мы уже посмотрели на церковь сквозь призму исторических свидетельств, исторических источников, посмотрели сквозь призму того, что святые отцы писали о церкви. Вот сегодня мы обратимся к тому, как церковь раскрывается на страницах Нового Завета, а может быть, и про Ветхий поговорим в этой связи. Что мы узнаем о церкви как о реальности, как об общении учеников со страниц Священного Писания. И проводником в этот мир для нас станет Анастасия Медведева, кандидат философских наук, библеист, старший преподаватель Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин, добрый вечер, уважаемые слушатели.
Вот не в первый раз вы у нас в программах на Радио «Вера», и мы с вами недавно встречались в рамках цикла по Евангелиям, и я знаю, что эти беседы получили очень такой положительный отклик у наших слушателей, и слушатели требовали продолжения общения с вами, вот я поэтому рад, что вы к нам пришли. А вот сегодня снова по вашей теме, по библеистике. Я вот не буду скрывать, что одним из таких для меня очень запоминающихся моментов из наших с вами прошлых бесед стало ваше такое в чем-то даже в проброс сделанное замечание, что смотрите, как интересно, Христос отправляет апостолов на проповедь, сказали вы в той программе, когда еще не было Голгоф и воскресения. Что проповедовать? Проповедовать, ну, добрые дела, любовь к ближним, вот проповедь любви. Для меня это стало таким действительно любопытным открытием, я никогда об этом не задумывался, и почему я об этом вспоминаю сейчас, потому что вот такие детали, мимо которых проходишь, если на них специально не обратить внимания, говорят что-то очень важное о том, какой была ранняя церковь, как она строилась, как она бытовала, как чувствовал себя человек вот в этой общине, о которой мы читаем на страницах Нового Завета. Понятно, что невозможно это реконструировать полностью, далека эпоха. Но что-то представить, что-то из текста вычленить мы можем. И вот я думаю, что благодаря вам мы сегодня об этом поговорим. Ну вот, как вам кажется, может быть, самый общий вопрос первый задам, но что в устройстве в жизни ранней христианской общины из сегодняшнего дня для современного человека может показаться самым неожиданным и шокирующим, самым вот, тем, что никак не ожидаешь об этом узнать, наблюдая вот, церковную жизнь, как она устроена сегодня?
А, вы решили прям сразу...
С козырей.
Да, с козырей. Мне кажется, это классный заход, действительно. Я, наверное... Буду говорить, как обычно, из своего угла и скажу, или так расставлю акценты, как они мне показались резонансными. Возможно, для слушателей, для вас акценты будут по-другому выглядеть как важные, но я как бы изношу из своих сокровищ, что имею. Во-первых, для меня было довольно важным понять, что то декларируемое преемство от апостолов, которое мы постоянно в символе веры произносим, оно, во-первых, может пониматься двояко, как преемство вот, иерархическое, да, вот, как, которое мы имеем в рукоположении епископальном, либо как идейное, что мы все посланы на проповедь. Вот то самое послание учеников, что оно в широком смысле слова, как евангельская заповедь, адресуется не только первоапостолам, а вообще каждому христиану, вот мне, вам, каждому слушателю. И это, конечно, некоторое доля ответственности, да. Если вот так прочитывать единую святую соборную и апостольскую церковь, что вот мы имеем те же заповеди, что имели и апостолы, с одной стороны, а с другой стороны, для меня было интересно и важно осознать или как-то подзаметить, что устройство церкви даже внутри книги Деяний, как правило, традиционно считается, что книга Деяний – это одновременно как бы книга, относящаяся и к библейскому корпусу, но и первая историческая книга, с которой вообще принято как-то точку отсчета истории церковной, христианской, начинать видеть в ней. И так вот, даже внутри книги Деяний устройство церкви не одинаковое, когда апостолы еще находятся в Иерусалиме, и когда они выталкиваются гонениями и вынуждаются как бы к более широкой проповеди, и когда мы видим церковь в Павловом корпусе, какой мы ее видим по пастырским посланиям, но даже не это, для меня было как бы довольно важным увидеть, что Христос во время своей евангельской проповеди, он ведь основатель церкви, да, и вот то, как Христос свою общину устроил, оно совсем не похоже на то, как мы видим устройство общины христиан даже в книге Деяний. То есть даже через поколение мы видим, что церковь постоянно изменяется, и мы таким образом, постулируя себя преемниками апостолов, что именно мы должны перенять, если устройство церкви как общины постоянно как-то модифицируется, даже внутри одного новозаветного корпуса. Вот это было, конечно, для меня как бы, меня прям-таки взбадривает и как-то триггерит это, такая постановка вопроса.
Ну так давайте про это поговорим подробнее. Вот, вот вы упомянули Павлово послание и сказали, что не так даже на уровне первого поколения апостолов, как устроена церковь, как мы можем это реконструировать, устроена община учеников Христовых.
Безусловно. Вот,
это как бы это плохо или хорошо, не говоришь, плохо или хорошо, как к этому относиться?
Ну, смотрите, относиться, ну, это надо, кто вы, нравственные оценки давать, конечно, здесь
ну, знаете, как
довольно
бы,
странно.
Не нравственные, а там, какой ужас, да, или как здорово, а какой пользе вот это знание может послужить?
Ну, я думаю, что как любой рост, любое видоизменение, это повод подумать как бы о причинах, о принципах устройства церкви. Ну, о чем я говорю, давайте вот как бы из общих фраз я просто немножечко проиллюстрирую, что я имею в виду. Когда Христос проповедует, он не создает церкви в таком привычном смысле слова, как общины. Его община, ближайшие 12 учеников, это какие-то странствующие проповедники, и сам он не имеет, вот нет такой точки, где он устраивает как бы регулярные какие-то, ну, как Нагорную проповедь, чтобы он ее возобновлял на одном и том же месте, с одним и тем же составом членов. Он действительно как странствующий проповедник, странствующий учитель, и первое поколение апостолов, по-видимому, не организует церковь вплоть до момента Евхаристии, вот вплоть до момента Тайной Вечери. У нас есть община, но она явно не такая вот не статичное, да, это какое-то, ну, какое-то движение. При этом это движение, у этого движения есть какое-то финансовая какая-то общность. Мы знаем про апостола Иуду, что он хранит казну, да, по свидетельству евангелиста Иоанна. И, возможно, внутри этой маленькой общины есть какие-то субиерархические отношения. Ну, выделяются там три ближайших ученика, Петр, Иаков, Иоанн, они часто втроем упоминаются в самых таких важных моментах, евангельских момент преображения, воскрешения дочери Аира, там и в Гефсиманской молитве, как три наиболее близких. И некоторые исследователи еще пишут, что вот при сличении списка имен 12, а он приводится четырежды у синоптиков, у трех евангелистов и в книге Деяний, вот при сличении имен, как некоторые имена вариативны, но всегда на первом месте стоят, как бы вся эта группа из 12 имен делится на 4 блока, и во главе как бы каждых четырех одно и то же имя. То есть, видимо, эти 12 еще могли как-то внутри себя делиться на 4 подгруппы, среди которых был один первый. Вот. В общем-то, и все. Не говорится ничего, правда, еще дважды упоминается о том, что ученики посылаются на проповедь по двое у Марка и в книге Деяний. Вот. И в целом у нас как бы нет ничего такого, чтобы мыслить апостольскую общину, вот в евангельском ее прочтении, как общину, вот как мы ее знаем, например, прихода, или как общину, связанную каким-то землячеством, или как общину, связанную каким-то общим социальным служением, или как общину, привязанную к, ну, как церковь какого-то города, как мы ее видим уже в деяниях и в посланиях. Вот. А далее, да, вот в привычном смысле слова, мы уже даже с момента книги Деяний еще в Иерусалимской церкви, когда апостолы еще находятся привязанные, да, к городу Иерусалима, все-таки мыслится уже, что обращенные, они живут как-то в своих домах, на своих местах, и, вступая в общину, продают эти имущества и живут какой-то такой вот коммуной первохристианской. То есть это совершенно другой принцип и построение отношений, и того, как эти внутриобщинные, что ли, отношения могут развиваться, и какой прогноз жизни у такого рода общества. Ну, самое простое, апостолы, вот те первые из числа 12, по-видимому, большинство из них не имели семей. Только про апостола Петра упоминается, что у него была теща, и то это довольно странно. Она упоминается в доме Петра. То есть для такой патриархальной семьи оказывается, что он живет с тещей, то есть либо он живет в доме родителей жены, либо по каким-то причинам родители жены живут в его доме, что тоже такой не самый типичный случай, но об остальных апостолах, по-видимому, за неупоминанием даже этого, можно предположить, что они вовсе не жили семейной жизнью, что нормально для странствующих проповедников. А вот когда церковь начинает оседать, то появляются новые нужды, появляются новые задачи для того, чтобы люди, живущие вот стационарно в своих домах, в своих хозяйствах, своими семействами, как-то могли не травматично и полезно для церкви в эту общину входить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Медведева, кандидат философских наук, библеист, старший преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот, хорошо, у меня есть вопрос, но я пока не буду его задавать, хочу, чтобы вы дальше рассказали про, что мы еще узнаем из важного о церкви, об ее устройстве и о жизни из Священного Писания. Ну вот апостола Павла вы упомянули, так. То, что он уже вот в этих ранних посланиях пишет о каких-то нестроениях, о спорах в общинах. Вот что для вас эти свидетельства значат?
Но все-таки о нестроениях я бы не сказала, что это про ранние послания, но, допустим, действительно о каких-то тяжбах, спорах апостол Павел упоминает, иногда прямо говорит, надлежит быть разномыслием, ересям, да, между вами, чтобы открылись искуснейшие. Но, кроме этого, у Павла, ну, что, в общем-то, само по себе свидетельствует о том, что общины, ну, даже если мы просто сравним послания там Павлова корпуса к римлянам и галатам и каким-нибудь коринфской общине, мы увидим, что адресаты этих посланий, их отношения с апостолом совершенно разные. Где-то он очень много уделяет внимания догматическому осмыслению Христа, его воплощения, его искупительной жертвы, а где-то он, ну, довольно хлестко, полемически говорит о социальных, нравственных каких-то нуждах, проблемах общины. Это нормально. Разные люди, разные общины, разные проблемы. Но если говорить о Павлом корпусе и о том, что мы можем подчерпнуть из его текстов об устройстве церкви, то, как правило, это, конечно, пасторские послания на 1-2 Тимофею, Титу, и там о том, что должен делать епископ, кто такой епископ, упоминаются пресвитеры какие-то, но все-таки эта терминология, которую у Павла встречается, очень ранняя. И да, мы оттуда можем с натяжкой вывести три вот эти ступени иерархические, диаконы, пресвитеры, епископы, но при этом нет никаких свидетельств, которые бы однозначно позволяли нам соотнести, что действительно епископ во главе города один, и что этот епископ имеет в подчинении этих пресвитеров, совершенно нет. Возможно, что там слово пресвитер и епископ означает одно и то же, и что вот привычная нам иерархическая структура была сформирована несколько позже. Более того, к посланию филиппийцам в приветствии там именуются епископы и диаконы. этой церкви, и некоторые исследователи умудряются прочесть это в значении епископы и диаконы как синонимы, как те, кто служат церкви, те, кто ей руководят, как будто бы это одна и та же должность. Строго говоря, у нас, ну, таких вот четких маркеров для разграничения одного и другого служения, кроме того, что это разные слова, на материале новозаветном нет. Я вам даже больше скажу. Вот если взять тех же самых диаконов как отдельную функцию, вы помните, где они появляются, в каком контексте появляются диаконы как вот феномен христианской общины?
Печься о столах.
Чтобы заботиться о столах, самый такой стационарный ответ. А почему нужно было заботиться о столах? Потому что при разделении вот этой ежедневной милости, ежедневного прокорма, оказалось, что вдовы, самая ущемленная социальная группа из эллинистов, была как-то пренебрегаема. То есть они получали меньше, чем те же вдовы из иудействующих условных. И, значит, апостолы в ответ на это начинают говорить: нам не следует слишком много уделять внимания вот такому вот социальному служению, нам надо больше заниматься проповедью. И ставят 7 диаконов. А вот дальше начинается самое интересное, потому что мы вот этот эпизод все помним, его как-то, как такой архетипический, дальше переносим на наших диаконов и говорим, что диакон – это тот, кто заботится о сосудах там, и всячески вот в совершении Евхаристии там всякие служебные вот эти вот задачи выполнять. Но если мы посмотрим на этих 7 диаконов, и где они у нас дальше появляются? У нас есть дальше появляется архидиакон Стефан, которого ни много ни мало побивают камнями за то, что он очень хороший проповедник. Он проповедует, часто вступает в спору с фарисеями. И даже та речь, которую он произносит согласно книге «Деяний» перед своей гибелью, это показывает его как очень хорошо подкованного проповедника. То есть он вовсе не столами занимается. Нам не рассказывают, что вот однажды Стефан раздавал хлеб, или вот однажды он умножал, может быть, хлеб. А он вполне себе как апостол поступает. Или у нас есть Филипп, проповедник в Самарии, который обращает евнуха царицы Кандаки, и он тоже неожиданным образом совершенно не при столах. То есть оказывается, что служение диаконское в самой книге «Деяний» вовсе не сводится к раздаче хлебов и заботе о вдовицах. В чем же качественная разница между апостолами и диаконами? Вот так вот, если посмотреть на сюжеты, которые нам рассказывают про одних и про других. И вроде бы как будто бы никакой, кроме имен. Оказывается, если мы посмотрим на имена 12 апостолов, то там кроме Андрея все более-менее иудеи, да? А если мы посмотрим на имена 7 диаконов, то там все до одного греки. То есть, действительно, это какая-то, по-видимому, партия национальная или какая-то, ну, субкультура внутри церкви, которая, ну, выделилась. Они выделились почему? Потому что вдовы вот этих вот...
Землячество такое.
Да, да, какое-то землячество внутри церкви, которое, ну, наверное, вроде бы вторично по отношению к апостолам первым. Они действительно получили рукоположение от апостолов, но по качеству их служения мы видим, что они не отличаются от апостолов. Вот, это на самом деле довольно интересно, потому что, смотрите, церковь, она ранее, вот в книге «Деяний», она очень быстро растет. Там после какой-то проповеди апостола Петра 3000 братьев присоединилось. Теперь представьте, 12 апостолов или даже 70 апостолов и 3000 человек. Вот просто технически, как вы это, без усилителей звука, например, как можно слышать проповедь?
Так.
Это значит, проповедь передают, значит, проповедь пересказывают. Или даже если мы возьмем евангельский сюжет «Чудо насыщения 5000», я часто привожу этот пример, Христос разламывает хлеба, они невидимо умножаются, и апостолы передают их. При этом люди, которые получают хлеб, сидят по группам по 150 человек, и всего их только мужчин 5000. Только мужчин. Это значит, женщинами и детьми может быть до 15 тысяч. Вот представьте, группа 15 тысяч человек и 12 апостолов.
Какой опен-эйр.
Как они бегают туда-сюда, да? Очевидно, что они передают, и каждый следующий разламывает, передают, и, то есть чудо в руках у каждого буквально происходит, потому что, ну, чисто технически 12 человек не успели бы за день оббежать 15 тысяч. Да? Вот примерно так же, я думаю, можно мыслить о вот этих больших числах книг «Деяний». у вас не так много апостолов, и у вас очень быстро увеличивается количество христиан. Получается, в какой-то мере апостольское служение, оно как бы в такой вот геометрической прогрессии, или не очень хороший пример, не геометрической прогрессии, а вот в таком вот системе распространяется в руках или во ртах, в умах всех христиан. Вот. И в этом плане понятно, что устройство церкви, ее социальная вот организация и ее самопонимание, самопонимание каждого из членов общины очень быстро меняется. Но самый простой пример, даже вот если не брать о проповеди, да, не все же были так подкованы хорошо, как Стефан, не все же были вот так, такие проповедники или такие так хорошо писали, как Павел. Но самый простой пример в церкви вот, Иерусалимской, нам прямо деписатель говорит, что при вступлении каждый продавал свое имущество и приносил деньги к ногам апостолов, и дальше это все распределялось на общие нужды. Вот присоединилось 3000 человек. Каждый пришел со своими деньгами. Кто этими деньгами распоряжается? Равно ли право голоса при распределении финансов, сколько каким вдовам и нищим, и сиротам, и больным, и работающим достанется, имеют те члены общины, которые с самого начала слушали слова Христа, и те, вот, которые вчера присоединились 3000, которые еще не очень-то понимают, как устроена вся эта большая
коллегия. Куда они попали.
Куда они попали, и какой у них как бы велик, равновелик ли их, их мнение, их роль в этой общине.
Их статус.
Да. Мы очень любим делать акценты на то, что у нас соборное управление церкви вот еще восходит к апостолам. Действительно,
ой, апостол... я про собор апостольских как раз собирался спросить.
Да, ну, давайте попозже. Попробуем. Ну, просто как бы мы все время говорим соборы, но как бы как понятно, что это собор не в значении, что как бы такого полиса греческого, где кто громче кричит.
Нет, конечно, давайте, вы мысль, которую вы нас сейчас ведете, какую-то мысль, я вот
прочувствую. Да нет, я, собственно, просто хотела показать, что довольно... быстро меняется церковь. Угу. От 12 апостолов, может быть, 70 апостолов, которых даже имена уже не приводятся нигде полностью. То есть мы вынуждены всех упоминаемых в книге Деяний и в Павловых посланиях приравнивать к числу 70, просто потому что мы уже не знаем, кто были эти 70.
А вот тогда...
И вдруг тысячи и тысячи христиан, и вдруг они не просто уже странствующие и проповедующие, а оседлые в городах, а потом еще и резко в разных провинциях и городах Римской империи, которые, конечно же, сами по себе очень разные. И иудейские общины и синагоги, из которых начиналась проповедь в каждом городе, тоже не одинаковые в зависимости от того, в каком городе она находится.
А вот как бы вы тогда сформулировали, а что остается неизменным?
С точки зрения чего?
С вашей точки зрения. Ну вот мы говорим сейчас об... И я вам за это очень благодарен, и это очень важно. Собственно, за этим я вас и позвал. Мы пытаемся посмотреть, и вы это нам здорово показываете, вот на реалии. Да, то есть мы видим не просто слова, а какие-то живые примеры из быта, из практики, как выглядела эта общность, какими проблемами люди сталкивались. Мы как бы действительно исторически смотрим сейчас на церковь, как на сообщество людей вот, из плоти и крови, ходящих по земле, связанных с финансами, связанных с географией, с бытом.
С языком, с культурой.
С языком. А вот, но при этом это все равно одна церковь. И, значит, может быть, на уровне не столько праксиса и социального устройства, а духовного объединения людей, что-то, тем не менее, позволяет говорить, что это та же самая церковь в разных своих формах и видах. Вот что остается единым?
Ну, Христос, безусловно, и его жертва искупительная здесь как бы даже и разномыслие, мне кажется, быть не может. Но если посмотреть на предмет того, как Христос понимался, какие проблемы в связи с христологией даже в разных Павловых посланиях поднимаются, то тоже не, как бы это довольно такой поверхностный ответ, а при глубоком предметном рассмотрении видно, что тоже все не так просто. Я бы, наверное, все-таки вот если вернуться к социальному и культурному такому прочтению церкви, вот не богословскому, не экклезиологическому пониманию, а вот к предметному...
К земле.
Да, к земле, к людям, которые ходят ногами вот эти огромные километры по дорогам Римской империи, которых хватают в темнице, которые предстают перед сенаторами, которых вытаскивают избитыми из синагоги. Если вернуться к такой земному прочтению церкви, то, мне кажется, неизменным может, ну, как бы человек же, более-менее наша природа, она, в общем-то, одна и та же. И страсти, проблемы, но и возможности наши, они, в общем-то, более-менее в среднем по больнице более-менее одинаковые. Я думаю, вот если сейчас я с осторожностью залезаю не на свою область, если говорить о социально-психологическом прочтении, то ведь человек и возможности его мозга не могут удерживать в голове контактов более чем порядка 150 у очень социально одаренных людей, там до 500. Ну, то есть, если у вас община больше там 3000, то вы заведомо не знаете всех по именам. Вы заведомо не помните, у кого какой дом, у кого больная там жена или у кого какие нужды. Вы как человек, не потому что вы плохой, невнимательный, или вот я к стыду своему студентов там ко второму семестру еще путаю, просто возможности мозга у нас таковы, что мы более-менее около 150 человек в активной памяти держим. Если я, например, даже помню всех своих 100 или там 150 студентов, то я, значит, забыла уже своих школьных одноклассников. Не помню, кто из них кто и кого как зовут. Так вот, здесь, мне кажется, некоторый ключ к пониманию социального места устройства церкви. Я думаю, что вот эти вот общины христианские, они небольшие по своей природе. Я думаю, что раннехристианская церковь, она такая как бы напоминает современный приход по количеству активных членов. И я думаю, что в том же городе Риме огромном могло быть таких церквей, на самом деле, несколько. Просто город большой, и чтобы активно как такое вот братство содержать, вряд ли там могло быть как бы в одной такой коммуне, общине действительно большее количество человек. Собственно, если вернуться к той же Иерусалимской церкви, да, которая там присоединялась за раз по 3000 человек, и все приносили деньги, а потом вдруг мы видим в посланиях апостола Павла, что он только и делает, что и просит денег для этой самой Иерусалимской церкви. Простите, у вас так много присоединялось людей, вы так много получали вложений, где все, почему все остальные церкви должны вам вас подкармливать.
В общем, где деньги?
Где деньги, да, еще к евреям как раз. Но там как бы есть как такой технический ответ на это, что они, по-видимому, их просто тратили, потому что как раз ожидали второго пришествия в скором времени, а не вкладывали их там в покупку земель, виноградников и как-то вот в оборот, на, ну, не рассчитывали, что их община будет существовать долго, поэтому и тратили. А вот церкви из язычников, которые уже из Павлова круга, они уже как бы в другой немножко парадигме воспитывались, поэтому у них уже финансовая помню, сторона дела по-другому была.
Быстро второе пришествие может и не произойти.
Ну, как-то переосмыслили бы, по крайней мере, этот вопрос. Вот, то есть я думаю, что вот ключ к пониманию того, как церковь могла быть тогда и какой она может быть сейчас, это ее понимание вот в таком микромире, в том, что на самом деле человек может освоить в уровне прихода, уровне общины, в малых таких группах. И, кстати, есть работа такого отечественного библеиста, который уже несколько лет работает в Тюбингене, отца Алексея Волчкова, и примерно лет 5 назад у него вышла книга как раз о, кажется, называется «Христианство в античном полисе», или как-то вот, может быть, я не точно говорю, но как раз о том, насколько вообще христианские общины и христианские церкви были похожи на общины землячества и коллегии в Римской империи в других сферах, в синагогальные общины, как, что у них было общее, какая была финансовая сторона дела, как был организован быт, как долго могли существовать такие малые общины. Вот, то есть это на самом деле то, что помогает, что ли, посмотреть на церковь не как на такого гегемона. Мы все хотим, понимаете, общий знаменатель найти, который бы нам сказал, вот та церковь одна, и наша церковь одна, и все это такое вселенское, масштабное, и мы вот так вот к мегаломании такой какой-то стремимся. А может быть, ответ он как раз вот на вот таком человеческом уровне, бытовом, руку протяни, и вот здесь уже лежит, вот она церковь, вот мой приход, вот моя община, может быть, так.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Анастасия Медведева, кандидат философских наук, библеист, старший преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И мы говорим о ликах церкви и о том, вот какой этот лик, если читать внимательно Священное Писание, Евангелие, Деяния и послания апостольские. Анастасия выступает проводником в мир этого текста, и мне очень кажется ценным и важным, что мы говорим, ну, скажем так, на уровне исагогики, на уровне реалий, на уровне вот того, чтобы видеть контекст, в котором текст возникает, и ту историческую действительность, которую он излагает, которую он являет, я бы так сказал, и которая не всегда очевидна, не всегда видна, если не читать этот текст вот специально с таким прицелом, а мы привыкли прочитывать, как мне представляется, Евангелие, но мы имеем в виду не библеисты, ну, так больше с точки зрения моральных смыслов, богословских смыслов, а вот этот мир людей из плоти и крови, которые в ранней церкви жили и бытовали, вы нам его открываете. И вот мы упомянули в первой части программы апостольский собор. Вот расскажите об этом событии вот в том же ключе, что о нем важно понимать. Я помню с курса библеистики давно-давно мною проходимого, что его дата важна с точки зрения вообще всей хронологии евангельских событий.
Ну, как сказать, у нас, в принципе, евангельский, как вы немножко тут, наверное, все-таки большой зеленый, апостольский собор — это в книге Деяний, хронология евангельских событий — это все-таки про жизнь Христа, которая, ну, сильно-сильно ну, пораньше.
События того периода.
Да, давайте так все-таки будем немножко поосторожнее. Действительно, в зависимости от даты собора, это дата, соответственно, путешествия апостола Павла и, соответственно, время написания его посланий. Просто потому, что у нас, ну, не так много дат, не так много имен, и расположить хронологически одно появление одного текста напротив какой-то конкретной даты, ну, не так уж просто. Но сказать, что это прям какое-то ключевое событие с точки зрения, ну, наверное, для хронистов наверняка, а вот с точки зрения богословия церкви, дата, наверное, не так. Вон, там 49, 50, 51, в зависимости от 49, 50, 51, 49 ближе, но 50 проще запомнить, потому что круглая цифра. 50-й год первого века, середина первого века. Вот. И все тут в основном делают акцент на том, что это таки собор, а у нас соборное устройство церкви, да, единая, святая, соборная, апостольская, и что с точки зрения управления церковного, с точки зрения устройства церковного, вот этот принцип очень важен, что апостолы советуются друг с другом, что они решают или пересматривают какие-то доктринальные положения не частным порядком, а соотносясь со старейшими. В общем-то, наверное, я думаю, здесь это даже более важно, чем его дата. Ну и если говорить про содержательную сторону решений собора, то кроме там обычных милостыней и денежных сборов, самое главное – это, конечно, пересматривание того, что в того вопроса, что в церковь начинают включаться уже не только иудеи, а язычники без принуждения их к принятию закона Моисея. Это ключевое. То есть не нужно было, чтобы стать христианином, сначала становиться прозелитом в иудаизме, а можно было непосредственно принять весть о воскресшем Христе, как бы непосредственно. Это победа партии апостола Павла, паулинистов знаменитая, которая, в общем-то, идет в разрез, в противоречие с учением так, 12 апостолов первым, да, но в целом, которая победила, и благодаря которой мы с вами сейчас, мы христиане из язычников, имеем возможность на эти темы рассуждать. Вот, наверное, я думаю, что апостольский собор значим все-таки его поворотом таким в сторону христиан из язычников.
Я когда помню, читал что-то про эту тему, меня почему-то в памяти застрял очень один факт, если я ничего не путаю, что когда апостолы формулируют те требования, которые все же есть к христианам из язычников, они повторяют завет Ноя. Вот повторяется то, в чем заключался завет Бога с Ноем. Это так?
Ну, есть такая точка зрения, она не единственная, которая, в общем, как это прочитывается на уровне заветов. У нас есть серия заветов в Ветхом Завете, как это тавтологично не звучит, завет с Ноем, это завет, который заключает Бог с человечеством после потопа, что он более не наведет гнев на землю, не будет истреблять человечество. И после, что изменяется в этом завете в отношении допотопного мира? Люди получают право на вкушение мяса. И, соответственно, там, значит, последующий завет – это с Авраамом, из которой, вокруг которого строится идея избранничества народа израильского. И если мы как бы снимаем завет с Авраамом, то есть снимаем вопрос необходимости избрания народа израильского как единственного для спасения, то логично, что как бы мы берем более широкий ракурс от завет с Ноем. Звучит более-менее убедительно. Может быть, на самом деле об ограничениях, которые были представлены на этом соборе, пищевые, там, воздерживаться от удавленной, они, может быть, носили просто культурный такой характер, в значении, что вот не есть чего-то такого, чтобы братьев из иудеев отталкивало бы, то, что вызывало бы неприятие на уровне вот таком бытовом, человеческом, возможно, и такое прочтение.
Я почему помню, это так запомнилось, впечатлило, что, связь времен, вот, община христианская, ранняя, с одной стороны, нечто новое, небывалое, община, собранная вокруг Христа после Голгофы и воскресения, с другой стороны, воспроизводится один из древнейших заветов Бога с человеком, и, казалось бы, мы знаем, что вот, Бог один и тот же, Христос один и тот же, да, там, и Бог Ветхого Завета, Нового Завета, это тот же самый Бог. Но вот когда текст так об этом говорит, видишь тех апостолов, которые повторяют в каком-то смысле сказанное вот много-много веков назад, какая-то такая панорамная картина, при этом очень живая рисуется. Но вот как бы и старые, и новые, и не взялась церковь ниоткуда, и знали.
Кажется, чувствую вашу мысль, чуть-чуть здесь добавлю свои ощущения. Дело в том, что первые христиане, они же не мыслили себя не иудеями, они mm-hmm. даже не сразу стали называться христианами. И апостол Павел в своих первом миссионерском путешествии, да и после, он в первую очередь идет в синагоги и там начинает проповедовать о Христе. Они не мыслят себя оппозицией, и только когда их не принимают, отталкивают, тогда они идут проповедовать к язычникам. Так вот, в этом, в таком понимании себя, церковью ранней, кроется ответ на вопрос, зачем вот эти вот ветхозаветные смыслы вовлекаются активно. Ну, например, тот же самый архидиакон Стефан, когда его вот-вот сейчас убьют, он начинает рассказывать историю народа израильского прямо вот с самого начала, как они там переселились в Египет, 70 душ, как были изведены, и рассказывает всю вот эту вот нарратив исхода. Зачем? Неужели его слушатели этого не знают? Это же база-база. Что он им говорит фактически? Он им говорит, это как символ веры. Он говорит, я верю в то же, что и вы, я такой же, как и вы, я не привношу ничего нового. Моя вера – это правильное понимание вот этой всей истории. То есть здесь нет такого антитезы христиане-иудеи еще. Здесь есть как бы попытка нового прочтения той же самой ветхозаветной иудейской религии. Мне кажется, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Медведева, кандидат философских наук, библист, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот я к одному слову прицеплюсь, которое вы произнесли, когда говорили, вот, что есть партия паулинистов.
То, что были разные партии, мы это знаем из упоминаний и того же Павла, и из Иоаннова корпуса, но реконструкция этих учений, она все-таки требует довольно такого предметного погружения. Я бы, пожалуйста, в формате передачи воздержалась бы.
Хорошо, но вот тот такой, даже мне известные слова о том, что Евхаристия была в форме собрания по домам и преломления хлеба дома. Вот что об этом важно знать и понимать, как вам кажется?
Но это тоже, если посмотреть на такую техническую сторону дела, не было же еще храмов отдельных. Синагогальное богослужение не предполагало преломление евхаристического хлеба. И если вы вспомните установление таинства Евхаристии, оно тоже в домашней практике и было совершено. Поэтому естественно и нормально, что оно происходило в домашней практике. Другое дело, что вот действительно сложно понять христианину с современного и как бы из современного угла, это то, насколько богословское понимание Евхаристии, насколько оно было важным или неважным для общин христианских. Если мы посмотрим те же самые Павловы послания, то он очень много уделяет внимания богословию крещения. Вот как мы во Христе, в крещении Христу сораспинаемся и совоскресаем с Ним, и вот сейчас живем в новом качестве. Как это важно, насколько нам вот принятие жертвы Христа для нас меняет вообще понимание мира, это он говорит очень много. А вот того богословия Евхаристии, к которому мы привыкли, что это центр современной жизни, центр христианской жизни, что мы этим обновляем завет, что, вот, ну, нету этого, нет вот этой вот риторики вокруг Евхаристии, которой мы привыкли вот с того же Шмемана, с которым мы так много уделяем внимания сейчас. То есть очень много говорится о крещении как присоединении к церкви, а дальше как будто бы вот мы присоединились к церкви, и все. И Евхаристия, по-видимому, как преломление хлеба, это просто воспоминание, по-видимому. Вот, по крайней мере, на ряде каких-то примеров из той же книги «Деяний» можем предположить, да, что вот такое понимание Евхаристии было, по крайней мере, в первых поколениях.
Очень интересно, когда оно начинает вот меняться и возникает уже нечто напоминающее представление о вот, ну,
богослужебной
о кажущейся такой традиционной и древней точки зрения, что Евхаристия – это центр христианского вот вообще бытования.
Ну, я думаю, что оно так вот... Я говорю сейчас не как историк, а как наблюдатель идей. Мне кажется, оно завязано именно на то, как церковь из такой временной, странствующей и остро эсхатологически ожидающей второго пришествия превращается в институциональный такой большой статичный организм. То есть по мере того, как становится понятным, что не вот сейчас еще при нашей жизни случится второе пришествие, по мере того, как становится необходимым принимать во внимание вот эту вот идею отложенного второго пришествия, факт того, что христиан все больше, что вот Христос воскрес, а мы по-прежнему умираем, и как будто бы ничего не изменилось, по мере этого смещаются акценты, что важно теперь не только как бы успеть запрыгнуть на этот корабль, отходящий в этот ковчег, но важно и как-то в нем довольно долго пребывать. И по мере того, как появляется необходимость бега на длинной дистанции, не на короткой, меняется богословие. Собственно, даже вот это тайно-совершительное богословие, оно в чем-то имплицитно присутствует в христологии Павловой. Например, вот если мы посмотрим на понимание Евхаристии вот при ее установлении в синоптической традиции, то это тело и кровь и Христа, которые нужно вот в его воспоминания буквально преломлять, да, его воспоминать. А вот у Павла уже вот эта искупительная жертва Христа соотносится с исправлением человеческой природы. Он говорит, вот был ветхий Адам, который согрешил, и вот новый Адам, Христос, который эту нашу грехопадение исправил. Но это же про другое, это же, в общем-то, нагрузка-то совершенно другая. Павла это не смущало. Так же, как не смущало то, что вроде бы как Христос ходил, проповедовал в Галилее и в Иудее, и вроде бы как даже в Евангелии от Матфея есть отдельные выпады против язычников, как бы ну, там жена Серафиникинка какая-то, он переосмысляет новые нужды, новые задачи и новые акценты в богословии. На самом деле, даже если вы посмотрите вот, историю Ветхого Завета, пророческие тексты, вот, с идеей, например, исхода, с идеей избранчества народа израильского в Ветхозаветной церкви, очень многие обращаются к ней, очень многие ее цитируют, постоянно красной нитью проходит, что первенец Божий, Израиль Божий, любимец Божий. А вот то, что Адам не спал, согрешил, и поэтому вся наша природа повреждена, ее надо как-то исправлять, об этом никто не говорит, ни пророки не говорят, ни... То есть, а апостол Павел говорит, вот давайте, значит, мы сейчас уже, церковь уже вышла за пределы иудаизма, и, соответственно, для чего Христос вот этим новым язычникам? Чтобы исправить вот эту всю природу, которая, в принципе, в своем мире была повреждена. Ну, это же новое прочтение. Это же не совсем тот нарратив, с которым формировалась вот эта вот идея, что Израиль любимец Божий, да, избранный, что вот Мессия придет, чтобы народ израильский. Это же совсем как бы другой подход. Ну.
А вот в продолжении этого, может быть, и нет, не знаю, тема, которая меня действительно очень давно волнует. Вот я, у меня был преподаватель в университете, которая всю историю западной культуры вообще реконструировала, как постепенный отход культуры от, ну, от Голгофы, что вот возникла некая особенный вообще взгляд человека на мир и на самого себя, который наш преподаватель называл сейчас условно-терминологически христианским гуманизмом, вот так вот. И всю историю культуры можно рассмотреть как последовательное угасание этого христианского гуманизма. И вот там 20 век, 19 век, там все, Бог умер, 20 век, вот все кризисы, мировые войны, вот мы к некому итогу пришли, и дальше будет в том же направлении двигаться. И для меня это очень сочетается, вот такая культурологическая схема, не богословская, а чисто вот историко-культурная. Причем это был курс по истории западной литературы, вот в таком ключе. Сочетается с тем, что встречается в богословской литературе, в библеистике о том, что, ну вот, сейчас не научно, а так образно, было горение первых христиан, вот, может быть, то самое интенсивное ожидание, что вот-вот пройдет будет второе пришествие, которое, ну, постепенно, вот в истории, оно все становилось все меньше и меньше и меньше.
При расширении охлаждается.
Ну да, да. И вот это как бы взгляд на тот же самый процесс, но только с позиции вот библейского богословия. А вот как у вас это отзывается? Мы действительно мы можем так говорить? И главное, если да, то где мы видим этому в текстах подтверждение, помимо вот этого, помимо той темы, о которой вы сказали, что вот там даже апостол Павел сначала ожидает, что вот-вот пройдет Христос, второе пришествие, а в поздних посланиях, ну, в общем-то, может, уже не вот-вот, надо как-то жизнь устраивать на более длинную дистанцию.
Классный подход. Знаете что, он бы работал, если бы мы были одни. Если бы с человеческой точки зрения развивалась культура, то так бы оно и было. Действительно, чем больше христиан, тем прохладнее вера, тем менее остро заточенные эсхатологические ожидания, тем, например, чудес там у нас в воскресенье, так вот мы плотно не видим, как в Евангелии.
Знаете, но это не только про количество, это еще и про время, что вот любое явление, возникая, оно возникает в своей некой идеальной форме, как оно есть.
А потом все как бы хуже. Да, то есть есть какой-то золотой век, в который мы хотим...
Ну, даже не то, что оценочный золотой век, а в принципе вот любое явление, оно происходит в стадии как бы умаления своего первоначального содержания.
Я поняла вас. Я думаю, что в эту систему надо добавить Бога, мы не одни, и Бог играет по своим правилам, а именно, и он, что замечательно, всегда выигрывает. Это то, что дает мне надежду. Что дает мне надежду. Сейчас я чуть-чуть проиллюстрирую. Понимаете, за всю историю библейскую постоянно у нас повторяется схема грехопадения, то есть есть Бог как бы выводит человека на какой-то уровень, завет, и говорит, вот ты делаешь так, а я в ответ делаю эдак. Ты соблюдаешь заповеди, а я в ответ тебя сохраняю. Но люди постоянно, постоянно эти заповеди, законы нарушают, и так повторяется схема грехопадения Адама и Евы, грехопадения Каина, грехопадения Хама по отношению к Ною, и многочисленные нарушения закона народом израильским, которого уж Бог вот прям носит, как младенца. Вот. И что делает Бог? В каждый раз, вы понимаете, вот проходит столько тысяч лет, а он все еще не отчаялся. Наверное, значит, он каждый раз...
Он же пообещал после потопа, что больше не будет нагубить.
А, то есть он вынужден, заложник... Нет, нет.
Я этого не имею.
Уверяю вас, дело обстоит совершенно не так. Бог каждый раз привносит, как бы принимает наши правила игры. Ну, например, смотрите, эпоха судей. Народ израильский завоевал таки Ханаан, обещанную им землю. И живите и радуйтесь, соблюдайте заповеди, и все вот как бы, вот он завет в полноте. Но люди там начинают раз, другой, третий нарушать закон, и говорят, в итоге мы видим, что мы не справляемся с теократией, мы не справляемся, мы хотим царя как. И поначалу Бог, ну слушайте, ну у вас же я, ваш царь, зачем, если вы хотите, зачем вам это нужно? Нет, хотим царя. Ладно, что делает Бог? Он подыгрывает, он дает им царя, с одной стороны, это проблема, действительно, но с другой стороны, он именно через вот эту модель царственную, через модель помазанника, он приносит им спасение. То есть Христос, это же есть царь, да, и у него царство, и у него...
Интересно,
да, он... Это постоянно, постоянно, как бы... Когда Адам с Евой, да, они посягают быть... Хотят быть как боги, он говорит, ну, раз вы как боги, то я буду обращаться с вами как с равными, да? То есть он постоянно принимает наши правила игры и в этой системе строит обстоятельства так, что это наше грехопадение, вроде бы как, оно же и обращается к нам на пользу. То есть на самом деле мы отошли от той модели церкви, которая была в Евангелии уже на этапе там, деяний, да, из апостолов. Но Бог сделал так, что это к лучшему. Например, апостолы сидели в Иерусалиме, вполне себе замечательная у нас была Иерусалимская церковь. Начинаются гонения, их выталкивают из Иерусалима. Это бедствие, это проблема. Но Бог делает так, что именно то, вот это вот их гонение служит тому, что, это что таким образом распространяется христианство. Это вот бацилла, это закваска новой веры, она попадает в другие города. То есть Бог каждый раз, вот мы хотим вроде бы как охладеть, остыть, переиначиться, сделаться поплоше, чем наш первый как бы образец идеальный, да, и Бог каждый раз оборачивает это таким образом, я уверяю вас, Он сумеет нас переиграть, мы Его создание.
Слава Богу, то, что вы говорите, я вспоминаю цитату из своего любимого Честертона, из его книги «Вечный человек», «Много раз в истории, при Арии, при Альбегойцах и так далее, церковь летела ко всем чертям, и всякий раз погибали черти». Потому что наш Господь знает, как выходить из могилы.
Замечательно.
Спасибо огромное за этот оптимистический финал нашего разговора, интереснейшего. Я вам очень благодарен. Мы действительно как будто бы с вами немножко, знаете, ногами походили по Древней Палестине сейчас и глазами посмотрели на происходящее. Это очень здорово. Анастасия Медведева, кандидат философских наук, библеист, старший преподаватель Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Завтра в это же время, в 8 вечера, мы продолжим на волнах Радио Вера говорить о разных ликах Церкви. Оставайтесь с нами. До свидания.
Аминь.
«Светлый вечер» на Радио Вера.